говорит «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Политические последствия реформы системы здравоохранения для администрации Барака Обамы. Что на практике означает помочь восстановлению Гаити? Рассказ очевидца землетрясения 12 января. Станет ли Турция Исландией? Гидротермальные возможности турецкой долины гейзеров. И государственная помощь укреплении семьи. Почему в России эффект обратный? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. После нескольких месяцев затяжного политического кризиса президент Обама и Демократическая партия США одержали принципиально важную победу. Закон о реформе здравоохранения принят. Однако республиканцы обещают не складывать оружие. Новым рубежом станут промежуточные выборы в Конгресс осенью этого года, рассказывает Владимир Абаринов.
Законопроект о здравоохранении принят с нарушением обычной процедуры. Как правило, каждая палата принимает закон в своей редакции. Затем оба варианта поступают в согласительную комиссию, которая устраняет разночтения. Окончательный вариант проекта снова ставится на голосование в каждой палате отдельно. Сенат обычно голосует после Палаты представителей. В данном случае спикер Нижней палаты Нэнси Пелоси решила ускорить события и поставить на голосование сенатский вариант закона. Проблема была в том, что Сенат принял закон в более либеральной редакции. В ней, в частности, отсутствовал запрет на оплату абортов за счет федерального бюджета. Причем было совершенно очевидно, что Сенат не проголосует за такой запрет. В день голосования, которое было назначено на воскресенье, демократы все еще не имели необходимого для принятия закона простого большинства в 216 голосов. Атмосфера накалилась до такой степени, что Барак Обама отменил свое азиатско-тихоокеанское турне и остался в Вашингтоне на случай непредвиденных обстоятельств. Такие обстоятельства действительно возникли. Близко Капитолия собрались сотни противников закона, шумно выражая свое неодобрение происходящего. В Белом доме это воскресенье стало рабочим днем. Президент внимательно наблюдал за ходом голосования по телевизору. Советники находились в постоянном контакте с руководством палаты. В 19:00 родилась идея успокоить противников абортов обещанием президента оставить в силе ныне действующий запрет. В 6:30 президент согласился подписать указ на эту тему. В 10:31 началось голосование. В 12:00 главный противник абортов, демократ Барт Ступак, заявил, что снимает свои возражения. «Убийца детей!» – выкрикнули в ответ из зала. В 11:30 стало известно, что демократы набрали больше необходимых 216 голосов. В 11:35 закон был принят. Около 12:00 в восточном зале Белого дома президент Обама вышел к прессе и сделал заявление.
«Сегодня вечером, в то время как мудрецы утверждали, что это уже невозможно, мы нашли в себе силы встать выше политики. Мы отстранились от неуместного влияния группы особых интересов. Мы не поддались неверию, цинизму и страху. Вместо этого мы доказали, что мы остаемся людьми, способными на большие дела и умеющими решать наши самые серьезные проблемы. Мы доказали, что это правительство – правительство народа, что оно по-прежнему работает на благо народа».
Несмотря на то, что фракция республиканцев голосовала против закона в полном составе, президент назвал закон победой всех американцев.
«Для большинства американцев эти дебаты никогда не были спором об абстракциях борьбы между правыми и левыми, республиканцами и демократами. Предметом этой дискуссии всегда было нечто гораздо более личное. Это касается каждого американца, которого пробирала дрожь, когда он вскрывал конверт и видел извещение страховой компании о том, что размер его взноса снова увеличился во времена и без того трудные. Это касается каждого родителя, который знает, что такое отчаяние, когда пытаешься застраховать ребенка с хроническим заболеванием, но снова и снова слышишь «нет». Это касается каждого владельца малого бизнеса, который вынужден выбирать либо застраховать работников, либо оставить бизнес на плаву. Это ради них мы взяли курс на реформу. Сегодняшнее голосование не победа какой-либо одной партии. Это победа всех. Это победа американского народа. Это победа здравого смысла.
Лидер фракции республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл придерживается диаметрально противоположного мнения.
Вчерашний вечер стал поворотным пунктом в нашей политике и жизни нашей страны. В этот воскресный мартовский вечер, невзирая на отчаянные протесты всей страны, демократы, призванные защищать интересы народа, пренебрегли мнением народа и незначительным большинством провозгласили победу своей партии. Затем они устроили празднество, которое американцы наблюдали, не веря своим глазам. За что же проголосовали демократы вчера вечером? За существенное расширение полномочий правительства, которое мы не можем себе позволить, за масштабное сокращение ассигнований на страхование по старости, за повышение налогов, ухудшение качества лечения, за финансирование абортов за счет налогоплательщиков. Не верьте тем, кто говорит, что голоса распределились по партийной принадлежности. Действительно, за тот закон не голосовал ни один республиканец, но против него голосовали и многие демократы. На самом деле, так называемый сенатский вариант законопроекта о здравоохранении, который прошел вчера вечером в Нижней палате, сегодня был бы заблокирован Сенатом. Почему? Потому что этот законопроект настолько непопулярен, что избиратели самого либерального штата в стране только что выбрали в Сенат республиканца. Это произошло впервые почти за 4 десятилетия. Они сделали это для того, чтобы остановить принятие законопроекта. Демократы делают вид, что этого не было. Они делают вид, что мнение народа, который послал нас сюда, не имеет значения. Они делают вид, что мы в состоянии посреди экономического спада выделить 2,5 триллиона долларов на реформу, тогда как мы не можем исполнить уже взятые нами обязательства. Они делают вид, что будущим поколениям не придется расплачиваться за их действия. Они делают вид, что их действия сегодня не подрывают американскую мечту о завтрашнем дне. Они живут в мире фантазий, и сегодня их фантазии становятся еще большим абсурдом.
Ведущие воскресных политических ток-шоу оказались в сложном положении. Им нужно было обсуждать события, которые еще не произошло, точнее, происходило как раз во время программы. В студии телекомпании MSNBC находились лидеры обеих фракций Нижней палаты, демократ Стэнни Хойер и республиканец Джон Бэмер. Ведущий Дэвид Грегори спросил Хойера, располагают ли они необходимым большинством. Хойер уклонился от прямого ответа, но вместе с тем уверенно заявил, что закон будет принят.
На чем основана ваша уверенность? Что стало решающим моментом?
Вот уже более 100 лет, Дэвид, как вам хорошо известно, президенты от обеих партий непременно говорили, надо предоставить всем американцам доступную медицину. Джордж Буш говорил это, его отец говорил, Ричард Никсон говорил в 1974 году. Так вот, пришло время сделать это. Мы прошли огромный путь, и теперь, наконец, мы сделаем это сегодня в Палате представителей.
Джон Бэмер продолжал утверждать, что американский народ не поддерживает реформу, что существует иной, постепенный путь преобразования уже существующей системы здравоохранения.
Подумать только, 54 речи произнес президент Соединенных Штатов о реформе здравоохранения за последний год. Целый год разговоров с американцами, последние 9 месяцев были самыми напряженными. И тем не менее, после всего этого выкручивания рук, после всех этих дебатов, миллионы американцев по обе стороны водораздела разочарованы. Мы на грани исторических перемен, которые будут осуществлены на сугубо однопартийной основе. И я думаю, что если американцы не прекратят этой борьбы в ближайшие несколько часов, то эта борьба еще не проиграна. Это борьба за действительную, постепенную реформу здравоохранения, чтобы заставить нашу существующую систему работать лучше. Эту борьбу можно выиграть. Но сначала мы должны остановить этот законопроект, который разрушит нашу экономику, разрушит нашу систему здравоохранения, лучшую систему здравоохранения в мире.
Каковы политические последствия принятия закона? Об этом в студии телекомпании ABC ведущий Джонатан Карл беседовал со старшим советником президента Обамы, ведущим специалистом демократов по избирательным технологиям Дэвидом Плаффом.
Итак, Дэвид, слушая сегодня некоторых аналитиков, можно подумать, что мы присутствуем либо при последних часах президентства Обамы, в том виде, каким мы его знаем, либо при триумфальном возвращении Обамы. Каковы сегодняшние ставки?
Прежде всего, мы должны сосредоточиться не на политических ставках, а на ставках в судьбе страны. Мы как страна не преуспеем в экономике, если не реформируем систему здравоохранения надлежащим образом. Благодаря реформе, которая вот-вот будет одобрена, будут созданы новые рабочие места, она сохранит деньги американцев и бизнеса, закроет лазейки в законе, из-за которых пожилым приходится платить за лекарства по рецептам. А политически, я думаю, если закон будет принят, демократическая партия окажется в гораздо лучшем положении, чем сегодня, потому что мы будем говорить не только о том, за что голосовали мы, но и против чего голосовали республиканцы. Они взяли сторону страховщиков в ущерб народу, так что избирательная кампания не будет простым сотрясением воздуха. Выборы — это выбор. Между прочим, на выборах 2008 года у нас было 15 миллионов новых избирателей. Это люди, сомневающиеся в том, что их голоса что-то значат. Если закон о реформе здравоохранения не пройдет, я думаю, это произведет на них гнетущее впечатление. Но принятый закон станет очень ярким свидетельством того, что их голоса имеют значение, что им стоит интересоваться политикой и что они способны кардинально изменить эту страну.
Республиканцы, в свою очередь, полны решимости отыграться на выборах. Они заявляют, что превратят эти выборы в народный референдум по реформе здравоохранения.
О политических баталиях, которые не стихают и после того, как закон о реформе здравоохранения был принят, рассказывал Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На Гаити продолжаются восстановительные работы после разрушительного землетрясения 12 января, которое унесло жизни свыше 220 тысяч человек. По оценкам правительства страны, для полного восстановления жизни потребуется 11,5 миллиардов долларов. План реконструкции, подготовленный совместно с международными гуманитарными организациями, будет представлен на международной конференции доноров, которая состоится в Нью-Йорке в конце марта. Полный ущерб от землетрясения оценивается в этом документе почти 8 миллиардов долларов. Это 120% валового внутреннего продукта Гаити. О том, что представляет собой Порт-о-Принс, наиболее сильно пострадавшее от землетрясения, и о том, насколько Гаити, беднейшая страна западного полушария, зависит от международной помощи, мой коллега Валентин Барышников беседовал с американским биологом Оксаной Очеретиной, сотрудницей Корнуэльского университета Нью-Йорка, которая в рамках программы Center of Global Health последние 2 года работала на Гаити. Вот как она описывает тот момент.
Я была на работе. Стало трясти так сильно, что я пыталась выйти на улицу, но не смогла. Буквально земля ходила ходуном, и невозможно было стоять на ногах. И это только счастливая случайность, что крыша на нас не обрушилась. Если можно вообще говорить о том, что в этой ситуации были какие-то счастливые обстоятельства, это случилось в 5 часов. На Гаити в основном в 4 часа все учреждения кончают работать, люди отправляются домой. То есть это случилось как раз в тот момент, когда все находились или по дороге домой, то есть под открытым небом, или у нас на работе еще некоторые были на работе. То есть если бы это случилось ночью, я даже не знаю, как эта цифра поднялась бы, может быть, 10 раз она была бы больше. Те, которые погибли, сотрудники в том месте, где я работаю, в основном они каким-то образом случайно попали раньше домой, и на них обрушился их собственный дом. Там случаются землетрясения, но очень слабые, так что дрожит стакан на столе, и ты думаешь, это я, или это машина, или это землетрясение. Ну, никогда не было, не случалось такого за последние 200 с лишним лет, чтобы землетрясение было настолько сильным.
Первые минуты, первые часы, что вы делали, что происходило вокруг вас?
Все сотрудники, которые все еще оставались на работе, где-то там 15%, все, конечно, выбежали на улицу, слава богу, в том месте, где я работала. Хотя это очень примитивные постройки, одноэтажные, двухэтажные, которые пристраивались и достраивались. Ни на кого не обрушилась крыша, хотя они сильно пострадали. Все выбежали на улицу. В принципе, люди оставались довольно спокойными. Ну, это сказать, это медицинская организация, это врачи, медсестры. Если кто-то волновался, это только о своих детях, которые там где-то дома или по дороге из школы, о своих родственников. Но не было никакой истерии, паники. Это находится прямо около моря. Многие боялись, что будет какое-то подобие цунами, или даже если не цунами, но если вода хоть чуть-чуть поднимется, нас полностью затопит. Еще надо сказать, что обстановка с безопасностью, она очень нестойкая в любое время, так как во время землетрясения первое, что обрушилось, это ворота и заборы, и стены. То еще реальное опасение было насчет того, как разовьется ситуация с безопасностью. Это было уже 5 часов. Все знали, что в 6 часов наступает темнота, что каким-то образом надо попасть домой или в какое-то хотя бы более безопасное место, потому что это очень небезопасный район. Там находиться и оставаться было невозможно. Все каким-то образом пешком должны были отправиться домой, потому что все дороги были блокированы, что-то обрушилось, люди оставили свои машины. Пешком по этим улицам просто все пошли домой, и я тоже не знаю, сколько заняло времени. В этот момент включается какое-то другое измерение времени, может быть, 1,5 часа. Те, кто добрались домой в этом комплексе, где я живу, добрались там, тоже беженцы из окрестных домов. Первые 3 дня были очень тяжелыми. Было много раненых, люди стекали кровью, умирали, много сломанных костей. Сначала нужно было оказать какую-то медицинскую помощь. В этом комплексе живет много иностранцев, и все еще там оставался один доктор. Он очень помог организовать медицинскую помощь, хотя у нас не было ничего, ни дезинфицирующих материалов, ни бинтов. Все это было каким-то образом собрано из окрестных квартир. Все это было очень сильно импровизировано. То есть номер 1 было оказать медицинскую помощь людям, которые в ней остро нуждались. Номер 2 было снабжение водой. Очень многих людей, нескольких тысяч, которые там собрались. Ну и потом уже после 1-3 дней, когда эти задачи были решены, самые острые случаи, больные были эвакуированы в госпитале. Не было никакой организованной помощи. Государство, в принципе, не очень активно действует в нормальное время. То есть все это было инициативой тех людей, которые там жили. И, слава богу, хозяин этого комплекса. Просто есть такие люди, которые в нормальное время, не очень даже обращаешь на них внимание, они ничем не отличаются. Но в моменты кризиса они вдруг проявляют себя с какой-то необыкновенно прекрасной стороны, это прекрасными организаторами и гуманистами. Он все это организовывал, и все, кто мог, ему помогали. Ну и после 3 дней уже начались снабжения продуктами и так далее.
Я еще задам вопрос об этих 3 днях. Вы жили в помещении или вне помещения? Откуда вы брали воду, еду? Все-таки 3 дня такому количеству людей надо что-то есть, откуда-то брать воду.
Не было никакой речи о том, чтобы возвращаться обратно в свои дома. Они были треснуты, повреждены. Я выросла в Москве, никогда не было землетрясений. Чего я никогда не понимала, что любое сильное землетрясение, оно не длится только эти 90 секунд или сколько оно длится, но после него непрерывно продолжаются очень сильные толчки. Под тобой постоянно трясется земля. И некоторые из этих толчков, они сами по себе очень сильные. То есть не было никакой речи о том, что возвращаться домой. Мы все оставались на улице. Слава богу, что там есть какие-то открытые пространства в том месте, где я живу. Можно было спать на газоне со временем. Это было как-то более организовано. Воды сначала не было совсем, потому что для того, чтобы была вода, нужно, чтобы было электричество, которое накачивает эту воду в резервуар. Вода питьевая у кого-то оставалась в таких больших бутылках. Мы сначала пользовались этим. Но основная задача была как-то все это организовать. Но основная опасность был вот этот хаос и отчаяние, и отсутствие всякой структуры, и люди, которые бегают взад и вперед, начало какой-то паники. Насколько я понимаю, в любой такой ситуации бывают такие панические волны, которые распространяются, как такие вирусы или как лесной пожар. Во вторую ночь распространился какой-то слух, что наступает цунами, и все должны бежать куда-то в горы. И даже, интересным образом, даже образованные люди настолько не владеют собой часто в такой ситуации. Все были, в принципе, в какой-то степени подвержены этой панике. Ну и очень важно было оставаться спокойным, рациональным.
Вы вышли в город через 3 дня. Что представлял собой Порт-о-Пренс?
Я не вышла в город, я вышла в город на машине. В принципе, даже в нормальное время передвигаться там пешком невозможно. Меня забирают на машине с работы, отвозят домой. На улицах лежали горы трупов, которые начали уже собирать и складывать, увозить. Стоял ужасный запах. Но часть этого города разрушена полностью, часть пострадали меньше. Некоторые улицы завалены. Город представлял собой картину полного разрушения, хаоса. На 3-ю ночь начала поступать помощь. так как мы спали под открытым небом. Прекрасное небо, отличные звезды, очень чистый воздух, наконец. И видно было, что, наконец, начали прилетать самолеты. Это такие большие военные самолеты, которые очень много шума производят. И видно было, что один самолет садится, другой взлетает. Это как бы была картина надежды, что начала, наконец-то, поступать помощь, что мы не одни, что что-то начнет улучшаться. Это на всех произвело очень большое впечатление, изменило настроение в положительную сторону.
Вам удавалось как-то связываться с близкими?
Телефонные линии были полностью разрушены. Моя семья не знала 20 с чем-то часов ничего обо мне. Через сутки постепенно начали восстанавливаться. В одном доме в нашем комплексе был сателлит, стал работать с интернет.
Насколько Гаити надеется и уповает на иностранную помощь? Это всеобщее и тотальное?
Ну, если так сказать одним словом, то это всеобщее и тотальное. Потому что эта страна долгие годы уже жила иностранной помощью. Это сложный феномен, и не хочу пытаться его анализировать, но ясно, что это изменяет психологию людей, когда многие годы все время кто-то другой ответственен за то, что есть достаточно еды, что организовано здравоохранение какое-то. Я думаю, что да, люди очень сильно уповают на иностранную помощь.
Когда вы уехали с Гаити?
Я уехала через 2,5 недели, потом вернулась обратно, потом приехала сейчас снова.
Последний раз, когда вы покидали Гаити, вы видели признаки восстановления, что началось восстановление страны?
Пока что наступает разрушение страны, потому что все эти руины, которые опасно наклонены и все еще представляют собой опасность, они разрушаются. В воздухе стоит цементная пыль. Ну, конечно, какие-то внешние признаки торговцы на улицах, восстановился транспорт. Конечно, обстановка намного более нормальная, чем в первые несколько недель, но пока что еще не наступило никакое восстановление. Пока что это только первый такой период шока после землетрясения.
У вас не было желания, вот вы уехали с Гаити, все бы же никогда туда ни ногой?
Нет, у меня не было такого желания. Мне намного легче, мои дети находятся за границей, моя семья не пострадала, мой дом не обрушился. Условия, в которых я живу, даже если мы там спим на газоне, но у нас есть интернет, у нас есть вода, у нас есть машины, несравнимо лучше, чем у местного населения и, в частности, у сотрудников моих, с которыми я работаю. Люди приходят на работу после ночи, проведенной под каким-то самодельным навесом на проезжей части улицы. И все равно они приходят на работу и знают, что это важно, и их пациенты зависят от них, нужно установить лабораторию, нужно каким-то образом снова восстановить сервис, услуги, которые они оказывают населению. В сравнении с этим моя ситуация, она намного лучше. Нет, у меня не было такого, что я бы не хотела туда снова вернуться. По крайней мере, первое время, когда действительно так важно как-то снова установить нормальную деятельность.
Рассказывала американский биолог Оксана Очеретина. С ней беседовал Валентин Барышников. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президиум Союза журналистов Москвы и главные редакторы ведущих российских СМИ выступили в поддержку Михаила Фишмана, возглавляющего редакцию «Русского Ньюзвика». Как сообщается, в последние дни в интернете появились ролики, компрометирующие Фишмана, в том числе кадры передачи журналистам взятки сотруднику ГИБДД. В отношении заместителя мэра Москвы Александра Рябинина, курирующего вопросы контроля за инвестициями и контрактами, возбуждено уголовное дело. Как сообщил Интерфаксу представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин, дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». В Ингушетии в ходе спецоперации в Назрановском районе убиты 3 боевика, ранены 3 сотрудника милиции, сообщили Тартас в правоохранительных органах республики. Спецоперация проводилась в селении Сурхахи. В Дагестане правоохранительные органы сообщили сегодня о предотвращении крупного теракта. По данным регионального управления ФСБ, в Хасавюрте на обочине дороги местные жители нашли подозрительный пакет. В пакете находилась бомба, мощность которой составляла 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Глава комитета Европарламента по правам человека Хейди Гаутала считает, что власти России не принимают достаточных усилий для раскрытия убийств гражданских активистов, в том числе Натальи Стемировой и Станислава Маркелова. Такое заявление Гаутала сделала на прошедшей сегодня в Москве правозащитной конференции, инициированной Европейским Союзом. Бывший майор милиции Алексей Дымовский должен принести публичные извинения милицейскому руководству Новороссийска и выплатить по 50 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Такое решение принял сегодня районный суд в Новороссийске. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах радио «Свобода». Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Премии мир». Далее в выпуске. Станет ли Турция Исландии, гидротермальные возможности турецкой долины гейзеров и государственная помощь в укреплении семьи, почему в России эффект обратный. На долю Турции приходится около 6% вырабатываемой геотермальной энергии, что соответствует 5-му месту в мире. Пока вся геотермальная энергия страны используется для теплоснабжения жилых помещений, теплиц, обслуживания бальнеологических курортов. Но возможности этой страны практически сравнимы с возможностями Исландии, которая практически полностью обеспечила себя отоплением и энергией за счет гейзеров. Есть ли стремление в Турции развить эту отрасль? Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Витрины стамбульских универмагов украшают майки, шорты, перчатки, сумки, джинсы ярко-красного цвета. В интернете продают красные мобильные телефоны, компьютеры и ноутбуки. Компания под названием Red Champion, красная, стартовала в 20 европейских странах и Америке в минувшем году. И хотя красный цвет символизирует борьбу со СПИДом, прибыль от товаров красного цвета идет в фонд помощи беднейшим странам мира для различных, в том числе экологических проектов. Инициаторы компании, музыканты всемирно известной ирландской группы U2, заручились поддержкой таких всемирно известных фирм, как Nike и Apple. Солист группы Bono неоднократно убеждал в необходимости проведения реформ, чтобы минимизировать эффект человеческой деятельности на природу. «Нам надо лучше заботиться о нашей планете», заявил музыкант, который получил за вклад в музыкальную индустрию и общественную деятельность титул рыцаря-командора превосходнейшего ордена Британской империи. Вот что сказал Боно в Стамбуле в сентябре минувшего года во время своего мирового турне.
Мы должны защитить нашу маленькую планету и использовать более чистые виды топлива. Собранные средства будут перечислены в фонд строительства экологически чистых объектов, в том числе в Китае, Индии, Индонезии и Турции, где будет построена геотермальная станция Дур-1 на побережье Эгейского моря в районе Денизли. В ходе нашего мирового турне мы будем пропагандировать наши экологические проекты.
Впрочем, экологи заявили, что концерты мирового тура музыкантов повлекут за собой выбросы парниковых газов в атмосферу, сопоставимые с последствиями полета U2 в полном составе на Марс и обратно. Тур продлится в течение 1,5 лет, в ходе которых музыканты планируют отыграть более 100 концертов и пролететь около 112 тысяч километров на частном самолете. К этому нужно прибавить перелеты технического персонала более 200 человек и транспортировку громоздкого сценического оборудования. Музыканты возят с собой сцену уникальной круговой конструкции, возведение которой требует значительных времени и средств. Кроме того, каждый концерт посетят около 100 тысяч фанатов, которые также будут пользоваться транспортом, чтобы добраться до концертной площадки. Сложив эти факты, экологи подсчитали, что нагрузка на окружающую среду лишь возрастет. Выбросы углекислого газа в атмосферу, вызванные 44 концертами группы, равноценны объему углекислоты, которая была бы выброшена, если бы 4 участника группы пролетели с Земли на Марс на пассажирском самолете, сообщали экологи в турецкой версии журнала «Гео». Поклонники группы произведут около 150 килограммов парниковых газов, путешествуя, чтобы смотреть их концерты. В связи с этим музыканты группы обратились к своим поклонникам с просьбой помочь компенсировать эти выбросы. Вот что заявил один из турецких фанатов группы.
Музыканты предлагают нам углеродные погашения на своем интернет-сайте, чтобы уравновесить количество парниковых газов, спровоцированных туром. Музыканты утверждают, что будут благодарны своим фанатам, если каждый из них приобретет так называемое углеродистое погашение, которое возмещает эмиссию углекислого газа. Каждое такое свидетельство погашения стоит около пары долларов. Покупать или нет – дело добровольное. Думаю, что уговорю своих друзей тоже купить их.
Добровольные углеродные погашения. Узнайте больше об углеродных погашениях. Получите знания в этом вопросе, чтобы помочь сохранить окружающую среду. Такие листовки можно сегодня увидеть в холлах многих турецких гостиниц. Экологически заинтересованные потребители платят за меры, которые теоретически должны удалить количество углерода, которое производят сами эти потребители. В компанию включились и турецкие авиалинии, которые дают путешественникам возможность купить погашение для полетов на домашней странице Turkish Airlines. Постояльцы гостиниц могут платить дополнительный доллар за каждую ночь. Пользователи туристических сайтов должны только щелкнуть кнопкой. Пожертвование в несколько долларов может возместить быструю поездку, включая путешествие самолетом, односуточное пребывание в гостинице, взятый на прокат автомобиль. Углеродное погашение – стимул заставить правительство и компании держать эмиссию парниковых газов в пределах нормы. Собранные средства идут на восстановление лесных массивов, использование возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра, солнечная и геотермальная. Представитель Electric Menderes Üretim, компании по строительству геотермальной станции ДОР-1, Мехмет Каян, говорит, что продавая углеродное погашение, ирландские музыканты планируют собрать около 500 тысяч долларов на строительство крупнейшей в Турции геотермальной электростанции в районе Денизли.
Углеродное погашение. Этот термин должен найти свое место в словаре современного человека. Погашение может быть куплено онлайн через одного из поставщиков, однако вы должны быть уверены, что ваши средства инвестируют в правильные проекты. Наша компания предложила на рынок углеродные возмещения на 30 тысяч тонн. Специалисты подсчитали эмиссию, которую произведет электростанция при использовании ископаемых видов топлива, и предложили на рынок углеродные возмещения в рамках проектов сокращения эмиссии.
Денизли – это знаменитая долина гейзеров. Во времена Римской империи это место получило название Домузлу. Здесь когда-то разводили свиней для дворцовой кухни самого императора. Обосновавшиеся в этих местах турки стали использовать горячие источники для лечения многих болезней. Гейзеры насыщены природным паром. Из-за высокого содержания окиси углерода на поверхности появляются пузырьки, как в бокале с шампанским. Источники богаты магнием, сульфатом кальция, углеводородом и имеют горьковато-соленый вкус, напоминающий всем знакомый боржоми. По легенде, в них купалась некогда сама Клеопатра. Сейчас они дарят избавление от таких недугов, как гастрит, ревматизм, астма, бронхит. Гидрогеологи бурят очередную скважину. Основная часть скважин, их около 100, были пробурены еще лет 10 назад прибывшим президенте Тургуте Азали, который поощрял развитие туризма. Потом работы остановились из-за разразившегося в стране экономического кризиса. Горячую воду из скважин местные жители использовали для собственных нужд, проводили трубы в бассейны и теплицы. Теперь приходится бурить новые скважины глубиной более 2 километров. Мастер буровой установки.
Здесь проходит геологический разлом, богатый термальными источниками. Мы идем по продуктивному пласту, где находится пар. Чем больше мы его пробурим по длине, тем будет большая продуктивность. Мы опускаемся на глубину до 2 километров. Пробурить такую скважину можно не в любом месте. Наибольшие геотермальные ресурсы сосредоточены в вулканических зонах по границам корковых плит. Месторождение обладает достаточным количеством теплоносителя, по нашим расчетам, на 300 мегаватт. Геотермальная станция сможет обеспечить энергией жителей близлежащей Анталии.
Геотермальную энергию называют спасением для Турции, где тарифы на электроэнергию одни из самых высоких в Европе. На каждых 10 мегаваттах электроэнергии, получаемых на геотермальных электростанциях, можно экономить около 140 тысяч баррелей сырой нефти в год. Геотермальные станции могут производить четверть потребляемой энергии, а лет через 30, по подсчетам специалистов, полностью покрыть потребности страны. Однако геотермальные станции для Турции явление уникальное и пока не распространенное. Все, о чем мы говорим, еще только начатые проекты. В местечке Кызылдере в начале 80-х годов была построена первая и единственная пока геотермальная электростанция мощностью более 20 мегаватт. Энергию здесь добывают с помощью пара, который выходит из-под земли. Целое царство больших труб, по которым пар из геотермальных колодцев поступает к генератору. В процессе выработки геотермальной энергии на станции выделяется углекислый газ, который поставляется на местный завод по производству жидкой углекислоты и сухого льда для изготовления прохладительных напитков. Стамбульский инженер Айхан Тургун.
Количество диоксида углерода, выделяемого при производстве киловатта электроэнергии из геотермальных источников, составляет около 200 граммов, что на 1000 граммов превышает норму станций, работающих на угле. Так что наши станции пока работают по старинке, набором угля. Вся геотермальная энергия страны используется для теплоснабжения жилых помещений, теплиц, обслуживания курортов.
Геотермальные поля могут отапливать города и села. В конце 90-х годов на геотермальном поле Куршунлу на западе Турции была создана комплексная система, которая позволяет отапливать город Салихли, около 30 тысяч жилых помещений. Геотермальное тепло осуществляет кондиционирование воздуха, согревает теплицы, детские сады, школы, предприятия. Здешние предприниматели приноровились производить на геотермальных печах изюм и сухофрукты. Переход отопления с бурого угля на геотермальное тепло уже вызвал среди местных жителей настоящий ажиотаж на жилье и значительный рост цен на аренду квартир. Представитель местных властей сказал:
для страны, чья энергетика базируется на ТЭС, которые работают на местном буром угле, эффект от использования геотермальной энергии огромен. Геотермальное отопление на 70% дешевле природного газа. Правда, расходы на разработку геотермальных полей составляют до 50% всей стоимости. Однако отсутствие транспортных расходов на топливо и экологическая чистота позволяют геотермальной энергетике конкурировать на энергетическом рынке. В отличие от нефти и газа, это экологически чистый и возобновляемый источник энергии.
Однако в Турции многие опасаются геотермального тепла. Говорят, что геотермальное бурение способно провоцировать сейсмическую активность. Турецкие ученые изучают подземные толчки в районах бурения новых скважин. Дело в том, что традиционная геотермальная технология основана на бурении скважин, которые позволяют получить доступ к воде, нагреваемой естественным теплом земли. Вода выкачивается наверх, используется для вращения турбин, которые вырабатывают электричество. Современные буровые установки вгрызаются в грунт на глубину до 10 километров, чтобы разорвать залегающий на большой глубине пласт горной породы, извлечь горячую воду и поднять на поверхность. Предполагается, что глубокое геотермальное бурение способно открыть доступ к безграничным подземным запасам тепла и горячей воды. Создавая разрывы в горной породе, считают сейсмологи, можно спровоцировать сейсмическую активность, если бурение производится в непосредственной близости от сейсмоопасной зоны. Противник этой теории, стамбульский инженер Айхан Тургун, считает все опасения необоснованными.
Нефтяные и газовые компании уже десятки лет создают трещины в горных породах, и пока что никаких серьезных землетрясений из-за этого не было. На ряде геотермических объектов наблюдается небольшая сейсмическая активность, так называемые микроземлетрясения, силой до 3 баллов. Люди не замечают таких колебаний, если только не находятся непосредственно в эпицентре. Бурение геотермальных скважин приводит к микроземлетрясениям, которые не представляют опасности для окружающих зданий.
Сейчас Турция использует не более 5% геотермального потенциала. Но планы на ближайшие годы впечатляют. По оценкам турецких экспертов, чистая выручка страны от комплексного использования геотермального потенциала в перспективе может достичь более 20 миллиардов долларов в год. Пятилетняя программа развития экономики страны наметила, наконец-то, завершить оформление турецкого геотермального законодательства и заручиться финансовой поддержкой со стороны правительства.
О геотермальной энергетике Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Разнообразные трудности семейной жизни, от психологических проблем до финансовых, от отношений между поколениями до жилищной проблемы, не могут не касаться государства, которое всегда заинтересовано в укреплении семьи. Поэтому оно и помогает семье в разных странах по-разному, но в России далеко не всегда эта помощь оказывается эффективной. Рассказывает Татьяна Вольская.
О помощи семье в России говорится много. Немало вроде бы и делается. За последние два десятилетия возникло некоторое количество кризисных центров для детей, для пожилых людей, для помощи женщинам в кризисных ситуациях. А теперь уже стали возникать и просто центры помощи семье. Не обязательно кризисные, но испытывающие те или иные трудности. А в самом деле, в какой помощи нуждаются современные семьи? И только ли бедным семьям надо помогать? В недавнем прошлом Наталья Евдокимова много занималась этими проблемами как депутат Петербургского законодательного собрания в 4 созывах. Занимается и теперь как правозащитник.
Семья, в которой что-то не ладится, там может быть просто нужна психологическая помощь. Кстати, наша элита богатая. Ведь на самом деле, если посмотреть, там очень много неладов, если можно так сказать по-русски, в самой семье. Ребенок без тепла домашнего. Маманька бегает по косметичкам, там, салонам красоты и по тусовкам с собачками. Папаню не видно дома, он весь в деньгах и зарабатывает все больше, больше и больше. Но я тогда этого не понимаю. Когда твой ребенок, собственно, не чувствует ни мать, ни отца и растет волчонком в этом мире, там психологическая помощь. Бог с ними, пущай разбираются. А вот когда у тебя на пороге нищеты, когда ты не знаешь рубль вложить в том, что купить хлеба, или все-таки ребенку нужно духовно развиваться, сводить его в музей, я рассуждала так. Ну, вот прожиточный минимум, есть критерии, надо семье дать, а дальше пусть сама разбирается. Ну, это такой очень примитивный подход, потому что наш прожиточный минимум самый прожиточный в мире, как вы понимаете, и прожить на него невозможно в принципе. Вы знаете, еще лет 10 тому назад социологический факультет нашего большого университета, там есть такая доцент, которая занимается именно проблемами семьи, Ушакова Валентина Григорьевна. И был проведен социологический опрос. Вообще, семья – это что? Что ей требуется для того, чтобы? И вообще, давайте подумаем, как ей помочь. И знаете, тогда для меня это тоже был шок, потому что она провела исследование, и выяснилось, что семья у нас детоцентральная. То есть вот ребенок в центре этой семьи, все вокруг крутится. Меня это порадовало. И в основном о чем говорят семьи? Да, прокормить мы можем. А вот развивать ребенка духовно, прокормить – это значит много работать. Значит, время на ребенка не хватает, раз. Денег не хватает на его духовное, душевное, интеллектуальное развитие, два. Школы часто очень серенькие, три. То есть вот семья требует помощи вот такой. На чем сейчас зациклилось наше любимое государство? Оно, получив однажды по мордам в 2005 году после этого закона, так называемого монетизации льгот, и когда старики перекрыли Невский, это у нас в городе, перекрыли магистрали в других больших городах, они наступили на те грабли, на которые они уже наступали, и им об этом говорили: ребята, замена льготы должна быть, если вы хотите, денежная, но она должна компенсировать полностью эту льготу. В этом году, с 1 января, у нас монетизирована на последнюю льготу по оплате жилья и коммунальных услуг. Теперь граждане, те, которые льготники, платят все 100% за жилье и коммунальные услуги, а им в качестве ежемесячной выплаты идет определенная сумма, вовсе не такая, которая равняется 50% оплаты жилья и коммунальных услуг. Кто выиграл? У кого, значит, как селедки в бочке людей в семье, у которого маленький метраж на нос, да, действительно, они выиграли, потому что они получили больше половины. Кто проиграл? Вот те самые одинокие люди, у которых достаточно большая площадь, то есть это еще один шаг к вытеснению их с их квартир. То есть вот это сейчас почему не замечено так здорово и почему нет возмущения? Потому что пенсии действительно очень серьезно прибавлены были с 1 января. А что семьи с детьми? А кто-нибудь о них подумал? А они все не льготные.
Наталья Евдокимова считает, что это мина и не такого уж замедленного действия, потому что долги по квартплате могут очень скоро и очень существенно ударить по бедным, но пока еще нормальным, не опустившимся семьям и способствовать их деградации. В этом случае, как и во многих других, очень важна профилактика, считает директор Международного центра исследований социальной сферы факультета социологии Петербургского университета Ольга Бородкина.
В центре сегодняшней профилактической социальной работы должна стоять семья. Что реформирование социальной сферы, социальной работы, которая сегодня во всех европейских странах происходит, приводит к тому, что все больше фокус на работу с семьей и на ранней стадии превенции. То есть не та ситуация, которую, к сожалению, мы имеем пока в России, уже проблема есть, дети убежали там и так далее, и потом социальные службы начинают работать. Социальные службы должны как можно раньше включаться в эту деятельность, и семья должна стать одним из основных ресурсов для вот предотвращения разного рода социальных проблем.
С этим полностью согласна и Наталья Евдокимова.
С моей точки зрения, вот самое сейчас важное – это работать с теми семьями, которые еще не в зоне риска, и которые нормальные, хорошие семьи, им надо помогать. Да, где-то, может быть, пособие увеличивать, я согласна, пособия у нас еще ничтожно малы. Где-то все-таки отменять все платы на те зоны, которые развивают ребенка. Спортивные секции, физокружки.
Музеи надо.
Музеи обязательно.
Собственно говоря, в музее бесплатно до 7 лет. Все-таки музей начинается в школе. Да. Именно тогда, когда за него надо платить.
Совершенно верно. Вот с моей точки зрения, вот сюда государство должно вкладывать. Вот этого, к сожалению, как не было, так и нет. И получается, что разделение идет общество не только по уровню доходов, но и по возможности получать не только материальные, но и духовные блага. Моя идея какая? Но не допусти ты семью до состояния асоциальной, да еще и хуже маргинальной. Помоги ты ей устоять на самодостаточности вот таким образом.
Ну а если все-таки беда уже случилась, семья покатилась по наклонной плоскости? Часто это происходит именно из-за того, что родителям приходится перенапрягаться в поисках заработков, говорит Юлия Ивашкина, представляющая благотворительный фонд «Корчиковский центр».
Дети находятся отдельно от родителей, да, родители вынуждены очень много работать, они разделяют семью и теряют те самые семейные ценности, о которых говорили, о становлении семейных отношений. Ребенок, прежде всего, воспитывается внутри семьи и зависит от родительско-детских отношений. И именно вот то, что он там получает, самое важное для него. Сейчас очень много исследований, ученые говорят о том, что для успешного развития ребенка очень важно вот это, особенно в раннем возрасте, наличие обоих родителей, это вот эти семейные отношения, конструктивные и позитивные, эффективные родительско-детские отношения.
А есть ли возможность вернуть в нормальное русло семью, которая, можно сказать, уже находится на дне?
Сейчас есть проект, который направлен на оказание помощи детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей, с тем, чтобы они могли полноценно адаптироваться, жить в обществе, и дети эти, и сами женщины. И второй проект очень интересный, это российско-финский проект. Он направлен на возможность оказания помощи матерям с маленькими детьми, страдающим алкоголизмом и наркоманией. Потому что в Финляндии есть очень хорошие модели. Это помощь не медикаментозная, а как раз на момент беременной женщины и женщины с младенцами, на момент рождения ребенка возможен отказ от употребления алкоголя и наркотиков, и тем самым восстановление этой женщины и, соответственно, полноценной семьи для ребенка. Поэтому мы знакомимся с финским опытом и планируем организовывать в Петербурге тоже такие формы помощи.
Каждая проблемная семья требует неформального, творческого, индивидуального подхода. Но в России часто получается, что помощь таким семьям, к сожалению, превращается в формальность, замечает Наталья Евдокимова.
Общество, которое теряет свои моральные и нравственные устои, оно теряет их во всем. Понимаете? И даже вот эти инстинкты, женские или человеческие, они уходят. Надо знать все семьи, которые в такой ситуации. В школе это все можно отследить, можно. В поликлиниках все это отследить можно, можно. То бишь, можно посмотреть, куда надо, в какие семьи идти. Просто к ним надо идти. С ними надо общаться, разговаривать. С моей точки зрения, системы и политики в городе как не было, так и нет. Ведь была депутатом, мы же пытались написать программу, концепцию семейной политики. Она сейчас даже принята на уровне города. Но с моей точки зрения, сейчас город в основном, правительство принимает некие концепции, получает некие премии за программу «Толерантность», так толерантно все стало в городе, и все. Ну вот, видите, опять анекдот, да, поставили птичку, насоздавали много учреждений. Я об этом говорила еще на правительстве. Я говорю, ну не в этом дело, давайте посмотрим, что у нас уже есть, и неправительственное в том числе. Тот же родительский мозг, господи, задействуйте вы его, там высокопрофессиональные работают люди, которые в этой области работают уже не первое десятилетие, не второе. Здесь нужно вести разработки, социологические обследования, выслушивать таких профессионалов, которые не являются чиновниками, а от души работают, да, с полным погружением в этой области, и менять что-то в действующих концепциях, правилах, законах и прочее, прочее. Нет, мы приняли, птичку поставили, а дальше чиновник шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, расстрел, идет вот по этой дорожке и никуда дальше. И вот в чем проблема. У нас нет живой мысли в этой сфере. А там, где дети, там, где развивается общество, только так можно пытаться решать проблемы.
Говорила секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
Семья и помощь государства. Над темой работала Татьяна Вудская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Угрозу историческим зданиям, связанным с памятью о трагедии массовых репрессий, обсуждаем с членом правления общества «Мемориал» Никитой Петровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Еврейский народ строил Иерусалим 3000 лет назад. Еврейский народ
большую
строит Иерусалим.
Большую золотую медаль университета имени Масарика в Брно принцу Чарльзу вручили.
Китайских пользователей интернета не будут сильно сожалеть, если Google уйдет.
Прокуратуру края заинтересовал вопрос, как Галуша...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».